Глава 25. Но остановить, а тем паче разгромить Гудериана, пока было не суждено даже силами всех пяти армейских групп и двух окруженных в районе Смоленска наших армий. Об этом еще не знали ни Качалов, ни Тимошенко, ни Сталин. Их тешила только надежда, что все сбудется так, как задумал и спланировал генеральный штаб во главе с генералом армии Жуковым. Полководцы обычно ощущают театр военных действий, подобно тому, как опытный врач при помощи стетоскопа слышит и понимает биение сердца в груди человека. И нет ничего удивительного в том, что в эту последнюю декаду июля 1941 года руководители советского генерального штаба и немецкого главного штаба Верховного главнокомандующего одновременно сосредоточили свои взоры на пространствах между Смоленском и Вязьмой и между руслами рек Сож, Днепр, Вопь. Было яснее ясного, что именно там запирались ворота к Москве. И командование противоборствующих сторон, каждая по своим оценкам, догадкам, выводам, принимали соответствующие меры. Немецкая включала в свой план быстрое поглощение расстояния в 300-350 километров, которое отделяло фашистов от советской столицы, и захват Москвы. Советское же военное руководство изо всех сил стремилось порушить замыслы гитлеровцев, отбросить их силы на запад и упрочить оборону на всем советско-германском фронте. Идея контрудара пятью нашими армейскими ударными группами по войскам противника в районе Смоленска для деблокирования окруженных там 16-й и 20-й армий и для ликвидации опасности прорыва врага к Вязьме и к Москве была частью оперативно-стратегического плана на ближайший период и принадлежала лично Сталину. Он, впрочем, требовал от Тимошенко даже большего – создавать на Западном фронте кулаки в 7-8 дивизий с кавалерией на флангах. Тимошенко же создал кулаки по 3 дивизии в каждом. Инициаторами крупных или малых операций советских войск в большей мере являлись генеральный штаб с его главным мозговым центром, оперативным управлением, штабы фронтов или даже иногда штабы армий. Но окончательные решения с дополнениями и уточнениями принимались в кабинете Сталина, в присутствии находившихся к тому времени в Москве членов Ставки Верховного Командования и членов Государственного Комитета Обороны. А как у высшего немецко-фашистского командования, как у Гитлера? Ведущие войны полководцы во все времена собирали и изучали сведения друг о друге, дабы легче было постичь образ и степень свободы мышления своего противника, объем его знаний и, главное, возбудители чувств, влияющих на мыслительный процесс. Так, например, поступал Наполеон. Начиная войну, он прежде всего интересовался неприятельским полководцем и организацией неприятельского командования. Может, именно поэтому Сталин однажды задал вопрос генерал-майору Дронову, который занимался в Генштабе агентурной разведкой. А как функционирует ставка Гитлера? Из чего складывается ее работа? Как они там вырабатывают свои людоедские планы? Через несколько дней генерал Дронов положил на стол генерала армии Жукова папочку, в которой лежали бумаги, содержащие ответы на вопросы, занимавшие Сталина. Жуков, прежде чем взять с собой папку в Кремль, не без интереса сам ознакомился с ее содержанием. Сверху в папке лежала справка с указом Гитлера от 4 февраля 1938 года о руководстве вермахтом. В указе говорилось: «С настоящего момента руководство всеми вооруженными силами осуществляю я лично». существовавшее до сего времени Главное оперативное управление военного министерства реорганизуется в Главный штаб Верховного Главнокомандующего и со всеми компетенциями переходит непосредственно в мое подчинение. Возглавляет штаб Верховного Главнокомандующего его начальник, занимавший до настоящего времени пост начальника Главного оперативного управления военного министерства. По своему рангу он приравнивается к рейхсминистрам. Штаб Верховного Главнокомандующего будет одновременно выполнять и задачи военного министерства. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего от моего имени выполняет функции военного министра. Вторая справка рассказывала о процедурах военно-оперативных докладов фюреру. Такой доклад, говорилось в ней, впервые состоялся в день нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года в Старом саду Зимней Рейхсканцелярии. Сейчас штаб-квартира фюрера функционирует либо в штабном поезде, либо в специально оборудованных помещениях с приспособлениями для быстрой смены и крепления карт и схем со столами для ознакомления с разведывательными данными и новыми образцами русского стрелкового оружия. На этих совещаниях, после того, как начальник главного штаба Верховного Главнокомандующего докладывает оперативную обстановку, принимаются все важные решения и отдаются приказы. При докладах у Гитлера присутствует ограниченный постоянный круг людей. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал-фельдмаршал Кейтель, начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодль, 4 адъютанта фюрера и, как правило, личный офицер связи генерал Боденшац. Иногда на совещание приглашаются представители главного штаба сухопутных войск, главком, начальник штаба, начальник оперативного управления, а также представители военно-воздушных сил. Чаще других с докладами выступает начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодль. В своих информациях он опирается на донесения трех главных командований видами вооруженных сил, собранные и обобщенные оперативным управлением штаба оперативного руководства. Если штаб-квартира фюрера располагается в полевых условиях, то помещения для совещаний оборудуются применительно к условиям или строятся специальные бараки. Кроме регулярных докладов об обстановке на фронтах, созываются специальные совещания в узком кругу. Это при получении особо важных донесений от главнокомандующих видами вооруженных сил. В штаб-квартире фюрера «Волчье логово» оперативные совещания в присутствии фюрера проводятся ежедневно в полдень. Материалом для них служат утренние донесения командования видов вооруженных сил. У главного командования сухопутных войск основой для таких донесений являются последние донесения командующих группами армий за день. Только командующие германскими войсками в Финляндии, Норвегии и Северной Африке направляют свои донесения непосредственно в штаб Верховного Главнокомандования и параллельно в Главное командование сухопутных войск. «Не безинтересен распорядок рабочего дня Гитлера», замечалось в справке. «Около 11 часов дня в узком кругу Йодль докладывает ему полученные в течение ночи донесения, используя карты театров военных действий. Иногда он делает доклад позже, поскольку после дневных трудов Гитлер по обыкновению проводит ночь в разговорах за чаем до 4 утра со своими приближенными, иногда даже со своими двумя стенографистками. Для решения военных дел это составляет неудобство. Фюрер часто спит до половины дня, и никто не смеет беспокоить его. Генерал армии Жуков познакомил Сталина с описанием образа жизни ставки Гитлера в канун начала действий армейской группы Качалова. Похвалив работу советской агентурной разведки, Сталин сказал: «Теперь, товарищ Жуков, мы, употребив небольшое воображение, можем представить себе, что делает сейчас Гитлер, и, улучив момент, кинем ему за шиворот кулек с блохами. Соберут блох на овечьих пастбищах, а мы дадим им указание до смерти загрызть фюрера». При всей своей сдержанности Жуков хохотал, как мальчишка, и утверждал, что уже и на своей спине почувствовал блошиную возню, а затем сказал: «Я не верю во всякие наития, прозрения, но, честное слово, товарищ Сталин, в нашей предвоенной оперативно-стратегической игре на картах, которой руководили Тимошенко и Мерецков, я добился успеха со своей синей стороной еще и потому, что угадывал, о чем заботились Тимошенко и Мерецков. Так что действительно полезно нам знать психологию противника». «Ну, а теперь угадывайте, что замышляет Гитлер», — сказал Сталин, помрачнев. Глаза его сузились, исчезла под нахмуренными бровями знакомая золотинка. «Сейчас игра насмерть. Кто кого? Для начала на рубеже верховьев Днепра мы должны хряпнуть Гитлером мордой о землю. Сделайте все для этого». Немецкое командование пока не ведало о готовящемся контрударе советских дивизий в направлении Смоленска. Но предпринимаемые в эти дни действия немецко-фашистских войск были куда более масштабнее, с далеко идущими планами, и уже в начале своего развития сами по себе путали карты советского командования и рушили его замыслы. Рушили, но не сводили их на нет, ибо замысел маршала Тимошенко все-таки основывался на разумных расчетах и на реальных возможностях нанести противнику ощутимый урон в живой силе и технике. И не покидала главкома надежда вывести, наконец, из окружения 16-ю и 20-ю армии. Германское же Верховное Главнокомандование, убедившись в стойкости Красной армии в оборонительных боях, в умении советских штабов планировать и проводить боевые операции даже в невыгодных для себя условиях, в умении красных командиров маневрировать на широком фронте живой силой и боевой техникой, стало искать принципиально новые оперативно-стратегические решения, чтобы добиться перелома в войне в свою пользу. Для этой цели 21 июля Гитлер со всеми мерами предосторожности прибыл в штабном поезде на оккупированную советскую территорию в расположение группы армий «Север». Командующим этой группой был фельдмаршал Лейб. Его войска, по мнению Гитлера, достигли наилучших успехов, и сам Лейб, как стратег, военный мыслитель, считался у Гитлера наиболее выдающимся. Именно к нему первому направился фюрер, чтобы снять рождавшиеся у него сомнения и укрепиться в тех истинах, которые будто само провидение подсказывало ему. Необходимо, возможно, скорее овладеть Ленинградом и очистить от противника Финский залив, чтобы парализовать русский флот, потребовал фюрер. От этого зависит нормальный подвоз руды из Швеции. Здесь же Гитлер впервые высказал замысел о снятии обеих танковых групп с московского направления. Третью танковую группу он предлагал перебросить на северо-восток для содействия наступлению на Ленинград и чтобы как можно скорее перерезать железнодорожную линию Москва-Ленинград. Вторая же танковая группа должна сыграть решающую роль на юго-востоке, куда она и будет повернута. А судьба Москвы была предопределена в документе германского верховного командования, именуемом дополнением к директиве ОКВ номер 33 от 23 июля. После улучшения обстановки в районе Смоленска и на южном фланге указывалась в этой бумаге группа армий «Центр» силами достаточно мощных пехотных соединений, обеих входящих в ее состав армий, должна разгромить противника, продолжающего находиться в районе между Смоленском и Москвой, продвинуться своим флангом по возможности дальше на восток и захватить Москву. Итак, германское верховное командование, убедившись, что блицкриг пока не сбыточен, спешно перестраивало план войны в целом, перебрасывало танковые группы на другие направления, а в районы, из которых должны были уйти танковые группы, спешно подтягивало свежие силы. Вот и случилось, что к одному и тому же исходному рубежу севернее Рославля с запада спешил 24-й моторизованный корпус врага, а с востока туда же выдвигалась, чуть опережая противника, армейская группа генерал-лейтенанта Качалова. И произошло еще малозаметное. Сумятица передвижений больших колонн вражеских войск затерла в болотистом лесу крохотную группу майора Рукатова, будто загнав ее в капкан. И Рукатову ничего другого не оставалось, как терпеливо выжидать случая, чтоб с параконной телегой, груженной мешками с деньгами Белорусского государственного банка, вырваться из вражеского тыла. Такое время, по его наблюдениям, близилось.